Сегодня мы поговорим о Пасхе. Что такое Пасха и 5 истин, которые вы должны знать о Пасхе. Пасха у нас в русскоязычном пространстве, в Украине, в России, в Белоруссии связана с яйцами, с крашенками, с куличами, с пирогами. И это все очень вкусно. Мы очень любим Пасху. Ну, я имею в виду пироги, кушать – это хорошее время. Но это на самом деле ничего общего с Пасхой не имеет. Или имеет достаточно такой отдаленный, очень далекий какой-то прообраз настоящей Пасхи. Что же такое Пасха? Давайте вот мы сегодня и разберемся. Итак, 5 истин, которые вы должны знать о Пасхе. Истина первая. Пасха – это не о яйцах и не о пироге. Для этого мы посмотрим на первую Пасху, как происходила первая Пасха и что нужно было сделать на первую Пасху. Для этого, друзья, мы с вами должны открыть книгу «Исход» из Библии. И мы посмотрим 12 главу. Вы можете прочитать еще до этого, сначала, вообще всю книгу «Исход» полезно будет прочитать для вас. Но сегодня мы разберем 12 главу. Итак, здесь написано: «Скажи всему обществу из сынов Израилевых в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей, в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде. Не ешьте испеченного на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте. Но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь на знамениях, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Итак, вот такое повеление, такие условия, правила были первой Пасхи. И я вам немножко скажу такую предысторию, что Пасха, израильский народ был в египетском рабстве 400 лет. И они пришли туда с Иосифом, потом они там очень сильно размножились в Египте, и они стали настолько большим народом, что царь стал опасаться, и он стал стараться их поработить. И, в общем, они находились в рабстве 400 лет, 430 лет. И вот Бог, как обещал Аврааму, как обещал Иосифу, что он выведет народ свой из рабства, и вот он хочет это сделать. И, по сути, Пасха знаменовала выход из рабства в свободу. Итак, второй пункт, то, что вы... Итак, мы видим, что первый пункт – это не пироги, это не яйца. Здесь мы видим пасхальный агнец. Агнец – это овечка. Ее надо было взять от овец или от коз. Она должна быть без порока. Мы видим, что нужно было заколоть эту жертву и помазать косяки дверей. И это было очень важно сделать, потому что царь египетский не хотел отпускать израильский народ. И Моисей приходил к нему много очень раз, но царь египетский отказывался, и там были 10 казней. Сначала это были, вода превратилась в кровь, потом лягушки населили, они были везде, потом саранча, в общем, много было казней, но царь египетский, фараон, отказывался отпускать, и вот последняя казнь, последнее такое было предупреждение для фараона, чтобы он отпустил, но фараон отказался. Моисей сказал, что если ты не отпустишь, то пройдет ангел-губитель, и все первенцы будут мертвые в Египте. Но фараон все равно ожесточил свое сердце, он не отпускал. И вот Моисею Бог дает такое повеление, чтобы они сделали эту Пасху Господню. И он говорит, что в эту ночь фараон просто, он не то что отпустит, он даже выгонит вас из Египта, чтобы вы все уходили. И второй пункт – это об Иисусе Христе и Его жертве за нас, и за наше искупление. Итак, если мы рассмотрим этот фрагмент из Исхода, то мы увидим здесь прообразы. В Евреям в 12 главе написано, что все события Ветхого Завета – это образы для нас. Мы должны смотреть для нас, людей, достигших последних времен, достигших последнего времени. И смотря на все образы, это не просто истории в Библии, это для нас образ. Мы должны что-то видеть. И Ветхий Завет – это прообраз будущего. Это прообраз Нового Завета. И что же мы можем увидеть здесь в ветхозаветном книге «Исход», в ветхозаветном писании? Вообще все ветхозаветные писания, они пророчески говорят о приходе Иисуса Христа. И здесь конкретно, возьмем 5 стих, здесь написано, что «Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз». Итак, здесь речь идет об Агнце. Кто же такой этот Агнец? Что это за прообраз? И вот в еще одной пророческой книге Исаия, 53 глава, здесь написано так. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был». Тогда как он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем. Вы знаете, это пророческое писание написано в книге пророка Исаии. Эту книгу, она содержится до сих пор, евреи, иудеи, они читают ее, она у них, знаете, в свитках таких написана, и они до сих пор не видят пророческого вот этого указание на Иисуса Христа, потому что у них глаза закрыты. Сейчас так называемое время благодати для язычников, то есть для нас с вами, для неевреев. Написано, что это все началось с Израиля, и оно закончится в Израиле. Но между этим будет благодать для всех народов. Поэтому Евангелие проповедуется сейчас по всему миру, во всех народах. Все приходят к познанию этому. Благодать есть спасительная для язычников, но для евреев нет еще благодати. Она в основная масса евреев. У них глаза закрыты, они даже читая это место из Исаии, они все равно не видят это, потому что глаза их сердца закрыты. Но в последнее время написано, что Бог откроет глаза, опять же таки, израильскому народу, и уже для нас эта благодать закроется. Поэтому сейчас, пока еще эта благодать действует для язычников, это время для нас, то есть для тех, для всех неевреев. И это просто благодатное время для того, чтобы мы приходили назад к Богу, возвращались, возрождались к Богу. Вот. Еще одно местописание, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Мы знаем, что всякое место из Писания, оно не должно быть вырвано из контекста. Всякое откровение должно подтверждаться другими местами Писания. И вот еще такое местописание, это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Это то, что свидетельствует Иоанн Креститель об Иисусе. Здесь написано: «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: „Вот Агнец Божий“» — Агнец, о котором говорилось в Исходе, — „который берет на себя грех мира“». Это тот Агнец, о котором написано в Исходе, это тот же Агнец, о котором написано, только что мы читали, в книгу пророка Исаии, 53 глава. Следующее, мы посмотрим Откровение. То есть мы посмотрели Исход, это одна из самых древних книг. Потом мы посмотрели пророка Исаия, это уже ближе к приходу Иисуса. И мы сейчас посмотрим Откровение Иоанна Богослова, 5 глава с 1 по 6 стих. Это будущее, это то, что Иоанн увидел на небесах, как все происходило. На небесах мы живем во временном мире, там, где есть время. Но на небесах все в вечности, все существует без времени. То есть мы сможем увидеть, как все это было и в прошлом, до основания мира, и в будущем. Итак, здесь написано: Иоанн увидел, ему было открыто это видение, и он написал целую книгу Откровения. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть сию книгу и снять ее печати?“ И никто не мог: ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее». Представляете? Это книга жизни, это книга, в которой написаны наши имена. Это та книга, в которой Иисус говорил своим ученикам, он говорил: «Не радуйтесь, что бесы вам повинуются, но радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни у Агнца». И вот эта книга жизни Агнца, в которой были сокрыты наши имена. И для того, чтобы спасение явилось, нужно было раскрыть эту книгу. Слово должно было стать плотью, оно должно было осуществиться, родиться в этот... Как написано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, написано, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И в 14 стихе написано, что «и Слово стало плотью, и обитало среди нас полное благодати и истины, и мы видели Его». И вы знаете, это вот эта книга, которая должна была быть раскрыта для того, чтобы осуществиться. И для этого Агнец должен был пойти, он должен был оставить славу неба. Это Иисус, он имел славу неба, он это Бог. У нас есть триединый Бог: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И вот Иисусу нужно было для этого оставить славу неба и прийти, родиться как обычному человеку через Деву Марию и воплотиться на этой земле для того, чтобы исполнить это место для того, чтобы исполнить то, что написано в этой книге. И вот что дальше говорит Иоанн. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Мы видим, что Иоанн увидел тоже этого агнца. Это написано, что он и агнец, и лев. И Иисус вообще это лев из колена Иудина, но также корень Давида. И также он это агнец, который как идет исполнить волю. Он послушен, написано, что Иисус был послушен во всем, даже до смерти и смерти крестной. То есть он исполнил Писание, написанное в этой книге, запечатанной, в которой наши имена были после его спасительной и искупительной жертвы, в которой наши имена, имена всех людей, для которых Иисус умер за всех людей. И в этой книге имена всех людей, но только не все принимают. Поэтому нужно принять просто эту благую весть для того, чтобы увидеть это свое имя, для того, чтобы ваше имя тоже было записано в этой книге жизни. Итак, мы идем дальше. Во Второзаконии, 12 глава, 6-7 стих написано: «Тогда пусть», это то, что мы читали в начале, «тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Вау! «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». И что это такое? Должны, Моисей сказал, чтобы все общество Израилева закололо агнца, съели его до, как мы читали, до наступления утра. И мы видим, что в Матфея, давайте посмотрим, как это выглядело в настоящем, в, не в пророческом значении, а в настоящем. Матфея, 27 глава, с 21 по 26 стих, мы видим, как Иисуса приводят к Пилату. Тогда правитель спросил их, это Понтий Пилат. Понтий Пилат, он был правителем иудейской провинции. Римская империя в то время поработила все как ближайшие народы, и также Израиль был под ее властью. И вот иудейская провинция, она была одной из самых проблемных провинций, потому что там постоянно возникали освободительные движения. Израиль все-таки считал себя свободным, и официальной власти Израиля приходилось уживаться с римской официальной властью. Но в народе постоянно возникали освободительные движения, такие, которые боролись за свободу Израиля. Они говорили: мы не должны платить налоги Риму, мы свободные люди, Бог наш Бог единственный, поэтому мы должны быть свободными. И на этой почве постоянно возникали конфликты и бунты. И вот, когда Иисуса привели к Понтию Пилату, он был поставлен туда от Рима, как бы правителем над этой провинцией. И, значит, Иисуса, когда привели к Понтию Пилату, и правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Он на праздник Пасху, иудеи тайно арестовали Иисуса, и они обвинили его, что он готовит бунт, что он хочет возмущать народ, привели его к Понтию Пилату и пытались убедить его, что это преступник. Но Понтий Пилат, с другой стороны, жена Понтия Пилата, ей приснился сон, и она предупреждала, она говорит: слушай, мне снился сон, не трогай праведника, что ты какого-то праведника отдал на казнь. Ну, и это предупреждение, я боюсь, то есть, ну, не делай, это праведник. И, в общем, Понтий Пилат, когда к нему привели Иисуса, он хотел вывести его и хотел, чтобы народ выбрал, потому что он видел, что народ его любит, и он думал, что народ выберет Иисуса, потому что он им поставил двоих: Вараву, который был действительно бандитом, убийцей, он такой был возмутитель, бунтарь, И Иисус, и Он говорит, кого из двух из сих вы хотите выбрать перед всем обществом, как мы читали, что пускай заколят его перед всем обществом Израилева. И вот что происходило в действительности, когда Иисус родился. Понтий Пилат вывел Иисуса и Вараву и спросил их, кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали, Вараву. Пилат говорит им, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом, то есть Мессия, Христос это Мессия. Говорят ему все, да будет распят. Правитель сказал, какое же зло сделал он. Представляете, это римский правитель говорит, спрашивает, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее кричали, да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Я невиновен в крови праведника сего». То есть Пилат хотел сделать такой мудрый ход, он хотел сделать так, чтобы народ выбрал Иисуса, но он смотрит, что... А что произошло? Священники подговорили народ, чтобы они кричали, что им выдать Вараву, а Иисуса распять. И он смотрит, что возмущение поднимается, а он в этом не заинтересован, потому что он прислал, был от Рима, чтобы наблюдать и сделать так, чтобы не было никаких бунтов и восстаний. И он видит, что возмущение нарастает. Он что сделал? Он взял руки воды, умыл руки перед всем народом, и он говорит, я не виновен, я умываю руки. Это не я это сделал, это вы, народ, сами захотели это. Окей? И он это говорит, я не виновен в крови праведника всего. Он также подтверждает, что этот агнец непорочный. Как мы читали в начале, как Пасха происходила, это непорочный агнец. Вот. «И смотрите вы, — он говорил, — и отвечая, весь народ сказал, — кровь его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Вараву, а Иисус, отбив, передал на распятие». То есть это то, что мы читали, что пусть заколет его все общество израильское, каждый в семействе своем, и возьмут от крови его, и помажут косяки дверей и перекладину дверей, чтобы когда ангел-губитель проходил, чтобы он не поразил ваши домы, ваших первенцев. И вы знаете, друзья, это вот так вот, как мы читали в Матфея, когда уже исполнилось это пророчество, и народ говорит, кровь его на нас будет. Они согласились, Пилат, ты умываешь руки, окей, но мы, пускай его кровь будет на нас. По сути, это то, они исполнили, сами того не подозревая, не понимая еще, они исполнили пророчество из Исхода 12 главы, что кровь, они как бы помазали косяки на своих домах, на нас и на детях наших. Окей. И когда мы смотрим эту историю в Исходе 12 глава, что когда ангел ночью проходил, то все первенцы умерли во всем Египте, от людей до скота, даже фараон, сын фараона умер. Но все те, на чьих домах была кровь Агнца, то никто там не умер. Ангел-губитель не смог туда зайти. И точно так же эта кровь пророчески сейчас, она... омывает всех нас, когда мы делаем хлебопреломление, когда мы ломаем хлеб и пьем кровь, как бы плод виноградной лозы, винограда. То, что делал Иисус, он сказал, что делайте это в мое воспоминание. То есть эта кровь, всякий человек, который верит в Иисуса Христа, на нем как бы кровь Иисуса Христа. То есть через жертву Иисуса Христа никакие проклятия, никакие ангелы-губители теперь не могут прикоснуться к нашим домам, к нашим жизням. И особенно сейчас это актуально, когда много разных вирусов, когда люди боятся, то когда мы принимаем Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, принимаем Его искупительную жертву, мы становимся причастны этой крови, и эта кровь защищает нас, охраняет от всяких ангелов-губителей. Окей, но мы идем дальше. Евреям 9 глава 11-12 стих написано: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть здесь говорится о том, что Иисус, вот пролитие этой крови, это была совершенная, не такая кровь, как была козлов и тельцов. До прихода Иисуса израильский народ, у него была традиция такая, целая церемония жертвоприношения. Каждый год нужно было многократно приносить священник, и приносили кровь козлов, тельцов за грехи народа, потому что народ постоянно согрешал, и без крови не бывает прощения. Есть такой закон, то есть всякий грех рождает смерть, он приводит к смерти. И для того, чтобы люди согрешающие не умирали, чтобы какая-то смерть не проявлялась в их жизни, народу нужно было постоянно, священникам нужно было постоянно приносить жертвы за эти грехи. И эта такая процедура была установлена для того, чтобы сохранить как-то народ, чтобы он сохранился до полноты времени, в которое должен был родиться Иисус Христос. Потому что если так, народы все, они просто растлевались, они просто становились злыми, начали согрешать, и просто не осталось бы чистого народа. И вот благодаря вот такому церемониалу жертвоприношений животных сохранялся народ чистым, он хоть не истребился и сохранился до пришествия Иисуса Христа. Вот. И поэтому Иисус, смерть и воскресение Иисуса Христа, когда Он пролил свою кровь за грехи всего народа, оно выглядит вот таким образом, что Он первосвященник будущих благ, и Он, приходя с большую жертвою и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. То есть это произошло как совершенная жертва крови. Теперь всякий человек, который верит в Иисуса Христа, где бы он ни был, он просто простой молитвой, он молится, он кается в своих грехах, он открывает свое сердце для Иисуса, и таким образом он навсегда становится навсегда искупленным благодаря вот этой совершенной крови Иисуса Христа. Также в Евреям 10 главе с 1 по 7 стих еще написано: «Закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей». То есть вот этот закон жертвоприношения – это была тень будущих благ, а не сам образ вещей, то есть это не настоящие вещи, это была лишь тень. Но в Новом Завете мы сейчас видим, как все по-настоящему устроено. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящим с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь козлов, тельцов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, о Боже. Итак, Иисус, входя в мир, он говорит, что ты не захотел жертвоприношения, они все равно не работают, они не очищают сознание людей, они не исправляют корень греха в человеке. И он говорит: но вот я иду, ты тело уготовал мне. И вот я иду исполнить волю Твою. Он для этого и пришел. Это была цель рождения и жизни Иисуса Христа – умереть на кресте и искупить все человечество. И теперь всякий, кто принимает эту жертву верой, он получает спасение и искупление. Итак, мы увидели, что настоящий образ вещей, то есть это был не Агнец, это был Иисус Христос, настоящий небесный Агнец, который пришел, чтобы умереть за наши грехи. И как вы помните, что, как мы читали, вернее, в 12 главе, что этого ягненка нужно было есть с поспешностью, нужно было быть припоясанными сидеть, ноги должны быть готовности, ноги обуты, припоясаны и посохи в руках. То есть это нужно было, и есть нужно ее было с поспешностью и ничего не оставлять до утра. И вы знаете, когда вы слышите благую весть, вам с поспешностью нужно действовать. Вам нельзя оставлять это до завтра, до утра, потому что завтрашний день не в нашей власти, не в нашей власти. И написано, что сейчас, ныне же день спасения. Вы знаете, мы спасаемся не своей силой, мы спасаемся благодатью. И то, что вы слышите, то, что вы начинаете понимать, это не просто вы понимаете своим пониманием, это Дух Святой вам открывает, это время благодати, и поэтому не нужно откладывать. Никто не знает, что завтра с нами произойдет. Ведь сейчас есть благодать, как я уже упоминал, для язычников. И это время благодати для нас, это время посещения. Точно так же, как было в Египте, время посещения фараона. Бог стучался к фараону этими всеми казнями. В первую очередь он хотел, чтобы фараон смирился, чтобы он понял, что это время посещения Богом его, и он бы мог спастись и сам, и спастись свою семью, и спастись всю свою страну. Но он, к сожалению, ожесточил свое сердце. Но нам не нужно повторять эти ошибки. Поэтому я бы хотел прямо сейчас с вами помолиться этой молитвой. Я ей помолился 23 года назад, это полжизни назад. Я помолился просто у моего друга дома, и с того дня вся моя жизнь изменилась. Это называется духовное рождение. И Иисус искупил нас, Он исправил ошибку Адама. Адам умер, он согрешил, и смерть пришла в его жизнь, умер его духовный человек. Его физический человек смог прожить 900 лет, но потом он все так же умер, и потом он родил за это время много детей, они начали рождать детей, и также появилось все человечество, но оно рождалось все духовно мертвое. И сейчас мы все рождаемся духовно мертвыми, и поэтому нам при жизни нужно поверить в Бога, в прижизни нужно получить вот это духовное рождение, и оно получается, оно происходит благодаря простой молитве. Когда вы слышите вот это послание благой вести, вы верите, у вас какой-то есть лучик надежды в сердце, и вы просто повторяете вслух молитву покаяния, так же, как я сделал 23 года назад. И я сейчас хочу вместе с вами помолиться. Повторите просто за мной эту молитву. Это ваша молитва, но я вам просто помогу ей помолиться. Бог там, где вы, прямо там, Он вас слышит, и Он просто Духом Святым, Он открывает вам эти все знания, вот это понимание, то, что вы понимаете сейчас, когда вы слышите, когда я вам объясняю. И поэтому это Он через меня хочет к вам достучаться. Поэтому не ожесточите свое сердце. Просто не оттягивайте это до утра, просто съешьте это слово, эту жертву, которую сейчас вы слышите. Повторите, помолитесь вместе со мной, закройте свои глаза, чтобы вам было легче, чтобы вас никто не мешал, чтобы вы сконцентрировались. И повторите за мной эту молитву, скажите вслух, скажите: «Господь Иисус, я прихожу к Тебе прямо сейчас. Я верю, что Ты умер за меня на кресте. Я открываю для Тебя свое сердце, и я прошу Тебя, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем. С этого дня моя жизнь принадлежит Тебе. Помоги мне жить новой жизнью. Аминь». Друзья, я просто счастлив за то, что вы помолились. Вы можете что-то чувствовать, можете ничего не чувствовать, но Это не о чувствах, это спасение верой. Кто сердцем верит и устами исповедует, тот получает спасение. Это в день вашего духовного рождения. Запишите себе эту дату. Сейчас вы, ваш дух родился, ваш духовный человек. И вам просто нужно держаться за Бога руками, ногами, зубами, чем угодно, но просто читать Его Слово, начните с Нового Завета, начните читать, вы начнете, Дух Святой начнет вам открывать. Все, что непонятно, молитесь, спрашивайте, что такое молитва, просто Бог рядом с вами, Он слышит вас, обращайтесь к Нему, говорите: «Дух Святой, объясни мне, Господь, объясни мне, что Ты хочешь мне сказать». Начинайте читать Библию, Бог вам будет объяснять то, что Он хочет вам сказать. В общем, держитесь за Бога, укрепляйтесь в Нем. И я вам хочу сказать, что с этого времени ни дьявол, ни бесы, никакие силы тьмы теперь не имеют власти над вами. Вы перешли из тьмы в свет, вы перешли из рабства в свободу, вы теперь свободны от смерти, от страха, свободны от вообще стихии этого мира. Вот, от любого рабства, мы сейчас еще об этом поговорим. Поэтому то, что я вам хочу сказать, что вам нужно просто запомнить это, оценить это. Чувства придут, радость придет, все это придет, но просто вы уже не умрете. Даже если тело ваше умрет, когда-то оно умрет, то ваш дух и душа, они сразу перед Богом, мгновенно. Вы теперь на суд не приходите, но вы перешли благодаря жертве Иисуса Христа. Даже если вы грешник, самый ужасный грешник, но вы поверили и приняли это спасение, то Бог на вас смотрит через кровь Иисуса Христа. Если даже дьявол придет обвинять и сказать: «Да он грешник, я знаю, он столько согрешил». А Бог говорит: да, он согрешил, но я вижу на нем кровь Иисуса, моего Агнца непорочного, который умер за его грехи, и он расплатился за его грехи, он теперь ничего не должен, он теперь свободен, и это все принадлежит вам. Просто вы будете еще больше это осознавать, углубляться, узнавать, но просто ухватитесь за Бога, просто ни на что его не променяйте, и вы никогда об этом не пожалеете, ни в этой жизни, не в вечности, потому что вы наследуете вечную жизнь. И это то, о чем мы говорим. Следующее, третий пункт – это выход из рабства. Итак, какой у нас был первый пункт? Первый пункт у нас был – это не о яйцах. Пасха – это не о яйцах и о пирогах. Второе – это об Иисусе Христе, Его жертве, искупительной жертве за грех. И мы увидели сегодня… Только что я вам, как это пророчество исполнилось, и мы увидели, как Иисус родился, мы увидели, как это произошло на самом деле. И третий пункт – это выход из рабства. В Евангелии от Иоанна, 8 глава, 34 стих, Иисус говорил, что «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Вы знаете, есть много разных зависимостей, греховных зависимостей. Грех, он имеет такое свойство порабощать. И когда человек, вроде бы предложили человеку, там, я не знаю, что нам предлагали, чуть-чуть посмотрел какой-то журнал или там раньше как было, сейчас это в интернет, человек зашел, посмотрел какой-то ролик, где или порнографический, или порнографию, или еще что-то такое. Вроде бы ты ничего такого не сделал, посмотрел, но это потом вошло через твои глаза, и оно становится зависимостью. Человек может возвращаться, делать, и он становится рабом греха. Или он сплетничает, или он обманывает и не может от этого освободиться. Или он курит, или алкоголь, или наркотики. Много всевозможных зависимостей сейчас есть, существует в мире, когда человек просто не может от этого освободиться, и он становится рабом греха. Он не может, у него нет сил противостоять этому. Но Пасха – это о выходе из рабства, о выходе из рабства греха. И израильский народ, он был таким прообразом рабства, а фараон и Египет – это прообраз греха и греховных стихий этого мира. То есть рабство, все человечество, по сути, сейчас находится в этом духовном Египте. И вот этот фараон, этот дьявол, это отец лжи, который искусно обманывать умеет. Он был раньше на небе, был создан херувимом осеняющим, но потом, когда он согрешил, он стал дьяволом, он стал сатаной, но он все так же может осенять своей ложью, и вот он обманывает все человечество. Вот поэтому Пасха это говорит о выходе из его власти, о выходе из-под власти, извините, его лжи. Его ложь больше не может вас держать в рабстве своего греха. И, в общем, если вы приняли Иисуса, то с этого времени грех потерял силу в вашей жизни. Он может быть еще как-то проявляться в вашей плоти или в вашем разуме, но по мере того, как вы будете возрастать с Богом, он будет терять свою силу, и потом вы сможете его легко выбросить даже. Но даже сейчас в основном многие ваши грехи просто потеряли силу. Вы можете просто перестать их верой делать. Точно так же, как я. Я, например, когда пришел к Богу, я курил 10 лет. Представляете, 10 лет я курил. И я когда покаялся, я потом беру сигарету, начинаю курить и понимаю, что что-то не то. Это уже, это не принадлежит мне. Я неестественно чувствовал себя, и я перестал курить. И представляете, я просто перестал курить, вот и все, 10 лет, и я читал Слово Божье, но как-то мне приснился сон через год, я уже год не курю, представляете, или там полгода, не помню, и мне снится сон, что я курю во сне, я думаю, не может быть, я же не курю, что это такое вообще, не могу понять, и тут я просыпаюсь и говорю, так это сон всего лишь, то есть какой-то файл в моем мозге всплыл, который еще помнил, что я когда-то курил, но это на самом деле не я. И вот точно так же это такой прообраз я вам даю, что даже если вы еще согрешаете машинально, может быть, в каких-то грехах, в каких-то, может быть, кого-то обсудить или посплетничать, или ну еще не, мало ли что может быть, это отпадет просто, это не вы настоящий. И вы, по мере вашего роста, вы будете, все эти грехи, они просто будут отваливаться от вас. То есть, это выход из рабства. И в Галатам 5 глава, 1 стих написано: «Итак, стойте в свободу, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». То есть, мы должны стоять в свободе, которую нам даровал Христос. То есть Христос даровал нам эту свободу, мы свободные теперь. И нам не нужно подвергаться опять снова игу рабства. И четвертый пункт – это о земле обетованной. То есть вся идея Пасхи в книге Исход была выход израильского народа из египетского плена, из египетского порабощения. Но не только выход, это был вход в землю обетованную. И Моисей, задача была привести народ, Бог хотел привести весь свой народ в землю обетованную. И земля обетованная для нас это небеса, конечно же, это наше нетленное наследие. Мы идем на небеса, и всю нашу жизнь мы совершаем этот путь. И давайте посмотрим в Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 1 по 3 стих. Иисус говорит, после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Друзья, это о нас Он говорил, всему, что Он, что Ты дал Ему, то есть мы все приходим к Иисусу, спасение происходит через Иисуса, мы все приходим к Иисусу, спасаемся. И Иисус говорит, что всему, что Ты дал мне, что Ты дал Иисусу, даст Он жизнь вечную. Иисус нам дает жизнь вечную через свою жертву. То есть мы наследуем это, мы наследники вечной жизни. И вы, когда вы приходите к Богу, вы знаете, что вы спасены, вы знаете, что вы идете на небо, вы знаете это, вы будете знать. Не нужно, чтобы вам кто-то доказывал, не нужно, чтобы вам кто-то рассказывал. Ваш дух внутри будет вам свидетельствовать. Бог, Дух Божий, вашему духу будет свидетельствовать, что вы наследники, что вы дети Божьи теперь. Вот. И в Евреям 11 глава, 8 по 10 стих написано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, художник, которого художник и строитель Бог». Интересно, здесь написано, что Авраам обитал на обетованной земле, как на чужой. И вот точно так же и мы, друзья, с вами теперь обитаем здесь на земле, как странники и пришельцы, как на чужой. Это уже не наша земля, потому что наше Отечество на небесах. И Авраам отказался строить какие-то серьезные дома, он отказался строить какие-то сильно укореняться там на земле. Он жил в шатрах. Что такое шатры? Это палатки. Они легко снимаются и переносятся. То есть он не пускал корни на земле. И точно так же и мы, друзья, не должны пускать свои корни тут, слишком сродниться со стихиями этого мира, с культурой этого мира, с обычаями этого мира. Нет. Написано, что мы должны помышлять о горнем, откуда мы ожидаем Бога. Мы должны наше жительство на небесах. Здесь мы временно на земле, здесь мы совершаем свое служение, совершаем поприще, исполняем призвание, достигаем цели, которую мы должны исполнить для Бога, но мы должны жить как бы в шатрах, то есть не пускать корни. И поэтому я люблю как нашу философию, как мы с женой живем. Мы, знаете, как все люди хотят быстрее купить квартиру какую-то, быстрее построить дом, быстрее что-то сделать, и мы как бы слишком укореняемся здесь. И я не против того, чтобы у нас были квартиры или дома, но если Бог нам, Бог сказал, что мы будем жить в домах, которые не строили. То есть Он говорит, когда мы будем заботиться о горнем, когда мы будем заботиться о Его Царстве, Он все это устроит. У нас будет где жить, у нас будет что есть, мы будем благословлены. Но мы должны жить как Авраам, как он, как прообраз героя веры, прообраз человека веры. Мы должны жить в шатрах, не привязываться к этому миру, не привязываться к материальным вещам этого мира, но жить в шатрах. Друзья, но еще что интересно, что он не только жил в шатрах, но он искал города. Почему он жил? Потому что он искал города, имеющего основание, реальное основание, художник и строитель которого Бог. То есть, другими словами, он искал города, основание которого на небесах. И точно так же мы, друзья, должны искать этого города небесного нашего Отечества, которому мы, по сути, сейчас и принадлежим. Мы сейчас должны о горнем помышлять. Мы сейчас должны жить на небесах с Иисусом Христом. Мы, конечно, здесь еще на земле, но мы все равно в Его присутствии, в присутствии Духа Святого. О горнем помышляйте, написано, а не о земном. И вот точно так же мы должны, друзья, жить. Ефесянам 2 глава 19 стих, подтверждая это, написано: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». То есть здесь на земле мы странники и пришельцы, но там на небе мы уже не чужие и не пришельцы. Раньше мы там были чужие, потому что мы были здесь, от земных мы были. Но сейчас мы не от земных, мы от небесных, мы от вышних. После того, как мы произнесли молитву покаяния, после того, как мы верой приняли Иисуса Христа, Его жертву, мы уже, как написано, не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Это реальность, то, которая, в которой мы сейчас находимся. И последний, пятый пункт. О чем же Пасха? Пасха – это о Новом Завете. Матфея 26 глава с 26 по 29 стих написано: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, и преломил, и раздавая ученикам, сказал: «Примите, ешьте, это есть тело мое». И взяв чашу и поблагодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Ну, это радостная новость, во-первых, что мы будем, представляете, с Иисусом пить новое вино на небесах в царстве Отца. Это будет грандиозный пир, это будет невероятная радость. Мы будем сидеть за одним столом с Иисусом и будем пить это новое вино вместе с Ним на небесах, в нашем Отечестве, в нашем настоящем доме. И это вино Нового Завета. Иисус, пролив свою кровь, Он взял виноградное, сок винограда, плода винограда, и сказал: «Пейте, это как прообраз Нового Завета». И то, что Иисус умер и своей кровью принес, о которой мы уже говорили, которая кровь была прообразом на косяках дверей и на перекладинах, эта кровь сейчас на нас, и Бог смотрит на нас через эту кровь, через жертву этой крови, которая говорит: прощены, которая говорит Богу, что заплачено за грехи, они больше не виновны, и мы теперь можем свободно приходить к Богу, и дьявол и его все бесы теперь не могут нас обвинить, потому что за наши грехи сполна заплачено, мы теперь чистые, непорочные, святые. Бог убелил все наши грехи через свою кровь. И во втором послании к Коринфянам, 6 глава, давайте на этом месте мы закончим нашу сегодняшнюю тему о Пасхе, написано: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Вот эта буква закона, которая была в Ветхом Завете, она постоянно убивала, потому что нужно было приносить жертвы за грех, убивала животных, и потом она убила даже этого Агнца, святого, непорочного, но так как он был без греха, она не могла, смерть не могла его удержать, смерти не было за что предъявить, потому что Иисус не согрешил, он своей кровью выкупил нас, и Он стал первенцем из мертвых. Мы теперь следуем по Его пути, и также мы наследуем воскресение, наследуем жизнь, потому что Иисус сказал: «Он есть воскресение и жизнь». Итак, мы с вами, друзья, теперь Он дал нам способность служители, быть служителями Нового Завета, с чем я вас очень поздравляю. Это невероятная победа, которую мы оценим только на небесах, наверное, в полной мере. Но даже сейчас мы Духом Святым, я молюсь, чтобы вы Духом Святым, чтобы Дух Святой вам раскрыл, в чем есть широта и глубина, и полнота, и высота, и чтобы Он просто открыл вам эту тайну, эту радость, эту благодать, которую мы наследуем. Ну что ж, друзья, вот эти пять истин, которые мы должны знать о Пасхе. Если вы смотрели первый раз молились этой молитвой, я очень рад за вас. Вы можете написать мне, я буду очень рад поддержать вас, подсказать, направить, посоветовать. В общем, очень рад за вас. Держитесь за Бога, и вы увидите, какая будет прекрасная и потрясающая, восхитительная ваша жизнь. Пусть вас Бог благословит.